Глава 13. Смерть Седому. Когда Пашка направился обратно к речке, его охватило беспокойство. Прошло уже столько времени, как бы в пещере не погас костер. Ведь спичек у Пашки с собой нет. Сначала он шагал не спеша, потом все быстрее и, наконец, побежал. И чем дольше он бежал, тем длиннее казалась дорога. Но, к счастью, он не заблудился. Вот и гребень, откуда идет лесистый спуск к реке. Там находится пещера древних людей. А в ней горит костер. «Хорошо бы, они еще не вернулись из своего похода», — думал Пашка. Над головой пронеслось что-то серое, похожее на тучу. Но двигалось это что-то куда быстрее туч. Это космический корабль пришельца. Перелетает на другое место собирать беженцев, догадался Пашка. Он помахал рукой капитану Немо Ною, а сам сбежал по тропинке к площадке перед пещерой. Там было пусто. А изнутри, из пещеры, доносились голоса. Опоздал. Но, может, костер не погас? Пашка вошел внутрь и сразу понял, что случилось самое худшее. Все его племя собралось вокруг кучи остывших углей, и мама стояла на четвереньках и отчаянно дула на них, стараясь оживить умерший огонь. Пашка замер у входа, раздумывая, бежать ему или попросить прощения. Но пока думал, кто-то из детишек заметил его и пискнул, словно в пещеру вошел медведь. И тут все стали оборачиваться на Пашку. Совершенно молча. Пашка боялся, что они будут кричать, махать руками, грозить. Но оказалось, что когда на тебя просто смотрят, это еще ужасней. Троглодиты молчали и не двигались с места, пока не заплакал самый младший из детей. Тишина была нарушена, и люди начали вздыхать. А мальчик все плакал. Не вставая с четверенек, мама поглядела на Пашку и печально спросила: «Что же мы теперь будем делать?» «Понимаете?» — попытался оправдаться Пашка. «Я совсем ненадолго отошел, может, на полчасика, а в костер я такое бревно положил, что он не должен был потухнуть». Он говорил, а его слова падали, как слезы на камень. И Пашка понял, этим людям нет дела до того, сколько и куда он ходил, был ли он на космическом корабле Немо Ноя. Они и знать не хотят, что неандертальцы улетают на какую-то чудесную и безопасную планету. У них погас огонь. Теперь люди стояли к нему лицом. Они не угрожали, они были расстроены. Даже девочка-умница, которая недавно получила имя, не хотела встречаться с Пашкой глазами.
«Ты седой!» — сказал Гром. — Нарушил главный закон, закон хранителя огня. Будет зима, мы все замерзнем и умрем.
— Но до зимы еще далеко, — начал Пашка. Мама подняла ладонь, оборвав его.
— Тебя не просили говорить, — сказала она. — Что? Дано законом тому, кто убил огонь или упустил его?
Спросил Гром.
Смерть!
Первая откликнулась мама.
Смерть! Повторил мрачный тигр.
Смерть!
Сказали все по очереди. Одна умница не смогла произнести слово «смерть» и только заплакала. Она плакала молча, и слезы скатывались по ее измазанным щекам.
«Ты седой, хоть и юный охотник, но умный и везучий», — сказал тигр. «Ты непростой детеныш. Поэтому мы разрешаем тебе самому выбрать себе смерть».
Пашка вспомнил старую детскую книжку, которую читал когда-то. Там джин спросил мальчика, от чего бы тот хотел умереть, и мальчик ответил: от старости. И Пашка, скрывая улыбку, повторил: «Я хочу умереть от старости». Троглодиты серьезно выслушали Пашкины слова и стали думать. Они еще не очень часто думали, и им трудно было разобраться, в чем тут подвох. Потом крот сообразил: «Он же совсем молодой, и смерть от старости наступит не скоро. Мы все уже умрем. Как мы узнаем, что он тоже умер?» «Такая смерть не годится», — подтвердила мама. «Такой смерти нет в законе».
«А какие есть?» — спросил Пашка.
«Есть смерть от копья, есть смерть от веревки, есть смерть в воде, есть смерть, когда падаешь с большой высоты, есть смерть от голода», — перечислил тигр.
«Не подходит», — сказал Пашка. «Я же у вас всего-навсего на практике. Мне пора домой возвращаться». «У тебя нет другого дома», — сказала мама. «Или ты врал?»
Пашка вздохнул. Он не думал, что из-за легкомыслия он попадет в такое положение. Ему вдруг представилось: приходят ребята в школу, все с практики, веселые, и видят. В зале висит портрет Пашки, и написано: «Ученик 5-го Б класса. Гераскин Павел погиб смертью храбрых во время исторической практики в первобытной эпохе».
«Прости, многомудрая мама», — сказала девушка Ора. «Но, может быть, мы возьмем огонь в пещере медведя? Он нам даст».
«Нет», — ответил за всех остальных гром. «Медведь даст нам огонь, но за это сделает своими рабами. Он поселит нас в своей пещере, и мы будем выполнять всю черную работу и получать за это кости. Но ведь мы вольные троглодиты». «Мы вольные троглодиты!» — закричали остальные. «Смерть седому!»
«Стойте, стойте!» — воспротивился Пашка. «А что, если я сделаю огонь?»
«Как ты сделаешь огонь?»
«У нас найдется кусочек сухой веревки. Ну, лианы какой-нибудь, может, даже паутины».
«Найдется?» — сказала умница.
«И кремни найдутся?»
«И кремни найдутся!»
— отозвались троглодиты. Пашка понимал, что им вовсе не хочется убивать своего знаменитого охотника, и если бы не проклятый закон, он бы просто получил взбучку.
«Тогда несите все сюда, мы сейчас с вами сделаем огонь».
И в самом деле дети тут же притащили кремни, сухие лианы и ветки. Пашка сложил горючие материалы на плоском камне и ударил кремнем о кремень. Так как в пещере было полутемно, то все увидели, как между камнями полетели искры. Троглодиты отшатнулись. Они были поражены могуществом Седова.
«Повелитель молний!» — прошептала Ура.
Крот отполз в угол пещеры и утащил за собой младенца, чтобы тот не видел страшного волшебного огня.
«Сейчас он вернет нам огонь!» — закричала умница. «Вот увидите!»
«Все равно я его тогда выпарю!» — сказала мама, которую, похоже, нельзя было удивить даже искрами из камня. Пашку, конечно, обидели такие слова, но он не мог оторваться. Ветки вот-вот вспыхнут.
Искра за искрой полетели между камнями. Руки у Пашки устали, но огонь не зажигался. Первобытные люди, как дети. Сначала они были поражены могуществом Пашки и трепетали перед ним, а после безуспешных попыток зажечь костер тут же забыли, как только что восхваляли героя. Крот снова выполз из темноты и первым сказал:
«Ничего не выйдет. Надо Седова убивать. Тогда духи леса и гор нас пожалеют. Нужна жертва».
«Нужна жертва», — подтвердил тигр.
И все повторили:
«Нужна жертва». Пашка отбросил кремни и сказал: «Не годятся ваши кремни. Нужны другие, давайте искать».
«Нам надоело искать», — сказал Гром. «Нам надоело тебя слушать. Ты низкий обманщик».
«А ну, повтори!» — возмутился Пашка и вскочил на ноги. «Я вызываю тебя на поединок!»
«Чего?» — удивился троглодит.
«Мы будем биться с тобой на дубинках до полной победы!» — заявил Пашка.
«Да я тебя одним ударом, как лягушонка!»
«Вот попробуй! Сейчас я пойду в лес, сломаю сук покрепче, сделаю дубину, тогда держись!»
И Пашка направился к выходу из пещеры. Как вы понимаете, он меньше всего думал о дубинах. Пашка хотел убраться подальше от этой пещеры и троглодитов, отыскать в лесу машину времени и вернуться домой. Фильм уже есть. А что еще делать человеку в первобытной эпохе? Но тигр оказался проворнее Пашки. Одним прыжком он перекрыл выход из пещеры и приказал:
«Делай огонь. Нет огня, нет жизни. Смерть».
«Слушай», — сказал Пашка, — «мы с тобой так славно охотились. Не надо этих угроз. Ну какие могут быть ссоры между охотниками? Мы с тобой еще мамонтов будем стрелять».
«Работай», — сказала мама.
Пашка присел на корточки. Пути назад не было. Будущее окрасилось в черный цвет. Пашка не сильно ударил кремнем о кремень. Даже искры не получилось. Как же сбежать? И тут он услышал знакомый голос противной старухи, которая до тех пор скрывалась в темноте.
«Ах, седой, седой!» — сказала она, склоняясь над ним. «Разве такие кремни родят огонь? Тебе дали плохие кремни».
«А ты иди, туча, иди, не мешай!» — выкрикнула мама.
«Нет!» — возразила старуха. «Седой — великий охотник. Он может вернуть огонь. Смотрите!»
Она скрылась в темноте, затем вернулась, протянула Пашке пучок сухой соломы и приказала, словно была вождихой племени,
а не последней, никому не нужной старухой.
Бей кремнями! Бей! Пусть будут искры!»
Пашка послушался и изо всех сил ударил кремнем о кремень. Посыпались искры, и тут же в руках у старухи вспыхнул пук соломы.
«Ой!»
— воскликнули троглодиты. Они убедились в том, что Пашка — настоящий волшебник. А Пашка мог бы поклясться, что в тот момент, когда он высек искры, старуха поднесла к соломе маленькую зажигалку, и именно от нее, а не от кремней, огонь перекинулся на солому. Старуха умело сунула горящий пук в угли, остальные стали быстро подкладывать сучки и сухие веточки. Через 2 минуты посреди пещеры уже похрустывал ветками костер, огонь ожил и вернулся к людям. Пашка поднялся на ноги и отступил. Ему надо было подумать. Троглодиты хвалили его, хлопали по плечу, а дети норовили поцеловать. «Будь моим мужем», — сказала Ура.
«Нет», — сказала Ура, — «он будет моим мужем».
Девицы вцепились друг дружке в волосы, и тут Пашка услышал, как старуха прошептала:
«Слушай меня внимательно. Уходи из пещеры, как только я дам знак».
И закричала громче всех:
«Эй, вы, недостойные люди! Великий охотник Седой обижен на нас. Он уходит от нас туда, где текут чистые реки и поднимаются снежные горы. Духи леса и гор призывают его. Мы недостойны такого героя».
Старуха сделала Пашке знак, и он, не оглядываясь, пошел к выходу. Он понимал, что старуха права, но ему так хотелось обернуться, пожать всем руки, пообещать, что он снова к ним приедет, и тогда они славно поохотятся. Но нельзя. Сзади неслись стоны и плач.
«Прости нас, Седой!» — громче всех кричала мама. «Мы не верили тебе! Накажи нас, но не уходи!»
Но Пашка, не оборачиваясь, ушел в лес. Старуха появилась минут через 5.
«Кераскин!» — сказала она с упреком. «Я с ног сбилась! Ты куда из пещеры убежал, когда тебе велели огонь сторожить?»
«Но я же не знал...»
«Ты подвергала риску свою жизнь и всю операцию!»
«Извините!» — сказал Пашка. «Но я такое видел!»
«Я видел, как эвакуировали неандертальцев! Я разгадал великую историческую тайну!» «Пашка, не выдумывай глупостей!» — сказала старуха.
Теперь в лесу она выпрямилась и уже совсем не казалась старухой, если бы не изрезанное морщинами лицо и крючковатый нос.
«Это не глупость!» — возразил Пашка. «У меня фильм есть!»
«Я не буду с тобой спорить. Некогда. Мне нужно довести тебя до кабины времени, отправить домой и вернуться в пещеру, пока они не решили, что я совсем пропала».
«Так вы из института времени?»
«А ты что думал? Мы детей отправляем в прошлое без страховки? Как ты мог убедиться, здесь не шутят. Еще немного, и тебя бы съели».
«А у вас зажигалка?»
«Паша, не задавай глупых вопросов. Останешься живым в первобытной эпохе».
Они не успели устать, как оказались перед лесом, в котором скрывалась кабина времени. «А как вас на самом деле зовут?» — спросил Пашка.
«Агент-спасатель Института времени
Елена Простакова», — ответила старуха, которая совсем уже не была похожа на старуху, просто загримированная девушка.
«Но если мы с тобой встретимся в нашем времени, можешь звать меня Леной, я не гордая».
Они добежали до кабины времени.
«Лен, а Лен?» – взмолился Пашка. «Ты будешь отчет писать?»
«Если Ричард спросит, напишу», – ответила Лена.
«Ты скажешь, что я практику завалил?»
«Ты сам ему покажешь свой фильм и в школе покажешь, там и решат».
«Значит, ты про меня ябедничать не будешь?»
«Что за слово такое глупое?»
Возмутилась Елена Простакова.
«За нами, агентами Института времени, такого никогда не водилось».
«А тебе не страшно туда возвращаться?» спросил Пашка.
«Нет, я привыкла. Они неплохие люди. Только скучно бывает и очень плохо без шампуня».
Это Пашка понимал. Но вот и кабина времени. Пашка вошел в нее.
«А вообще говоря», — сказала Лена Простакова, горбясь и понемногу вновь превращаясь в первобытную старуху, «ты неплохой парень и вел себя нормально. Иногда тебя заносило. Но кого из нас не заносит?»